Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну, где мы стремимся познать истину во всем. И сегодня мы говорим об истинном лидерстве в продолжении темы, как работа в команде помогает раскрыть свое предназначение. И с нами на связи Артем Пищита, который является менеджером по развитию проектов Олега Геннадьевича Турсунова, который провел более 150 обучающих программ по профессиональному развитию, и также участвует в образовательных программах, которые помогают людям раскрыть свой потенциал. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Артем.
Доброе утро, Анна. Меня слышно?
Да, слышим вас хорошо, и важна у нас сегодня тема про лидерство, какими качествами должен обладать лидер, что вообще отличает хорошего лидера от плохого, и как найти зоны роста в своей жизни. И поэтому давайте начнем, наверное, с качеств лидера, чтобы понять, о чем, точнее, о ком мы сегодня будем говорить.
Спасибо большое, Анна. Ну, я хотел бы начать с того, что так или иначе, мы живем в обществе, где у нас есть разные лидеры, да, и сейчас оно, может быть, даже трансформировалось, и лидеров в чем-то, может быть, стало больше, то есть у нас лидеры мнений сейчас в Инстаграм или блогеры есть, которые что-то вещают, да, и в какой-то степени самопроявленные такие лидеры. И мы не всегда можем понять, тот ли это лидер, приведет ли он меня туда, куда я хочу, и вообще, куда ли он меня ведет. Вот. И, собственно, поэтому я решил вот, провести на эту тему эфир, и он будет очень классно, синергично связан с предыдущим эфиром, но по смыслу его поймет каждый, вне зависимости. То есть прошлый эфир, который мы говорили про, как работа может раскрыть наше предназначение, да, мы обсуждали 5 пороков команды, а сегодня я хочу проговорить про 5 уровней корпоративной культуры. И это 2 вроде как и независимых эфира, но если их вместе прослушать, то очень хорошо сложится еще глубже пазл. Поэтому кто не был на прошлом эфире, Анна, подскажите, пожалуйста, где на сайте Ведорадио можно его скачать, прослушать?
У нас есть раздел как раз «Прямые эфиры», там можно послушать и скачать на страничке лектора Артем Пищита.
Да, спасибо вам большое. И про качество лидера можно говорить много, да, есть разные теории лидерства и так далее. Но основное, то есть есть самые главные качества лидера, это когда люди за ним идут добровольно. То есть если за лидером люди идут по принуждению, то это уже, ну, может быть, выше по иерархии человек, да, но это не совсем лидер, потому что вот именно истинный лидер – это те люди, в общем, которые идут за ним добровольно, по той системе ценностей, которые ему, которые близки людям и которые транслирует лидер. Вот. И я сегодня поговорю про 5 уровней корпоративной культуры. Это может быть такой какой-то сложный термин, да, или как-то все звучит, как будто это про бизнес или что-то еще, но это абсолютно будет органично и понятно каждому человеку, и каждый для себя найдет именно зоны роста. Это может быть даже не обязательно на работе, это может быть в семье, в отношениях с людьми, а может быть просто пригодится в будущем, когда можно будет, ну, в какой-то коллектив новый влиться или будут перспективы, и можно будет понять, тот ли это лидер, за которым я хочу идти. Ну и, в общем, я тогда пошагово пойду, и мы вот в режиме диалога там будем это обсуждать с вами, Анна. И первый уровень корпоративной культуры, да, то есть это что это значит? Это значит некая среда, в которой люди вот так себя ведут. То есть лидер создает такую культуру, в которой вот это позволительно, да. И вот первый уровень корпоративной культуры называется, так грубовато будет звучать, но жизнь отстой. И это люди, которые, находясь на работе или в среде, они вот склонны к воровству, могут просто не прийти на работу, могут там 2 недели не приходить, уйти там в запой, воровать на работе. И у них такой девиз по жизни – это нужно взять от мира все или мир, скажем, поглотит тебя. И поэтому их подход к жизни – это просто агрессивно вырывать все ресурсы и возможности из всех окружающих людей. Вот. При этом это абсолютно асоциальные люди, которые не умеют вообще быть в социуме, в обществе. Это абсолютно агрессивные люди. Я не знаю, Анна, вы в своей жизни таких встречали, с которыми сложно вообще просто рядом находиться даже?
Мне повезло, к счастью, нет.
Я встречал. Вот, это непросто. Вот. И, соответственно, если мы работаем в таком коллективе, где находятся такие люди, это очень сложно. Это человек, который может тебя подвести и не прийти на работу, это который может обворовать, и ты чувствуешь постоянный дискомфорт. Что растит таких людей? Как человек может трансформироваться? Скорее всего, обычно именно такая категория людей вряд ли будет на нашем эфире, но если вдруг вы будете в каком-то контакте с такими людьми, то, по крайней мере, будет понятно, что делать. Как минимум, тут 2 грани. Либо не взаимодействовать с такими людьми, либо если вы хотите помочь и перевести на их жизнь на новый качественный уровень, то нужно погрузить людей в социум. То есть, чтобы люди просто там находились. Вот если человек с таким культурным кодом просто будет в социуме, то он будет расти. Вот просто, чтобы ему находиться среди людей, ему придется меняться, трансформироваться, не обманывать, быть ответственным, и он будет расти. И когда человек так будет двигаться, то он может перейти на 2-й уровень корпоративной культуры. То есть первый назывался «Жизнь отстой», а 2-й – «Моя жизнь отстой». Вот, простите за такие выражения, но это будет 2 термина, ну, которые по-другому вот сложно назвать, чтобы отобразить, скажем, мировосприятие и культурный код человека. Дальше будет веселее и культурнее. Вот. И 2-го уровня человек, когда он находится на работе, то вот если у него 8-часовой рабочий день, а работы на 2 часа, то человек отработает 2 часа, а дальше будет заниматься ИБД. Называется это имитация бурной деятельности. Делать вид, что он работает. И, соответственно, в чем проблема? Проблема в том, что человек в этот момент он не развивается. Да? Вот 8 часов рабочего времени, и человек впустую тратит свою жизнь. Да? Многие люди мечтают, да, вот было бы здорово просто ничего не делать и просто получать деньги. Но, к сожалению, это не развивает человека, и он деградирует, он не развивается, время меняется, технологии, обучение, а человек просто бездельничает. И, соответственно, среда рано или поздно его выдавит из среды, из вот этой корпоративной культуры. Если там, скажем, в культуре принят трудолюбие, ответственность и так далее. И также такие люди, они не принимают, то есть во всех проблемах они винят других людей. То есть, если ты у человека 2-го уровня спросишь, а почему у тебя со здоровьем проблемы? Он скажет, экология. А почему ты так мало зарабатываешь? Государство там не дает возможности развиваться, родители не дали образование, и так далее. То есть много внешних факторов. Вот. Также, если ты у него спросишь, а почему у тебя с женой проблемы, он скажет, жена такая плохая досталась. То есть все вокруг виноваты, но не я. И если человек в такой, ну, состоянии сознания живет, он никогда ничего не изменит, потому что мы лишь можем изменить себя, но многие внешние обстоятельства, ну, на которые мы не можем повлиять, и если мы их ставим во главу нашей жизненной проблемы, наша жизнь меняться не будет. Мне в этой связи очень нравится цитата Иосифа Бродского. Она звучит так. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы, историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу Луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и так далее. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить». То есть, если у меня со здоровьем проблемы, я могу начать вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье. Если у меня в семье проблемы, ну, надо поизучать, что такое семейные отношения, что такое правильные отношения, и попытаться улучшить это, да. И также отличительной чертой таких людей есть то, что они, ну, они находятся в социуме, но отношений ни с кем нету. То есть человек сам по себе находится. И чтобы человека перевести на следующий уровень, и как раз вот и следующие пункты, они будут именно про лидерство, и будут раскрывать, что же такой истинный лидер, и каким лидером мы хотим быть, с какими лидерами мы хотим сотрудничать, да. И это вот такой фундамент, платформа, да, и к чему можем расти. И вот чтобы вырасти из этого уровня, человеку, как правило, самому сложно. Он может, да, но он должен понять, что я хочу быть ответственным, я хочу профессионально развиваться, я хочу сделать свою жизнь лучше, перевести ее на качественный уровень, и тогда человек будет обучаться и применять знания на практике, и его жизнь будет меняться. Но если, допустим, человек это не понимает, то чтобы... Но над ним стоит лидер, который видит, что вот человек не развивается, но я хочу ему помочь. Я хочу его вырастить, потому что я хочу, чтобы у меня команда была профессионалов, команда лидеров, команда сильных сотрудников, с которыми я готов работать, и я хочу развивать свой проект, компанию, там, или в семье той же, да, это может быть супруг или супруга. То нужно таким людям давать небольшие задания, чтобы они, ну, справились, и хвалить их, чтобы человек получал внутреннюю веру в то, что, ну, у меня получается, и получал вкус к результатам, да, что у меня получается. И по мере того, как человек выполняет все новые и новые задачи, хвалить его обязательно за это и наращивать, скажем, уровень трудности. И таким образом человек будет расти. Конечно, этот момент, он раньше реализовывался во время воспитания детей. И раньше, когда была сельхозэкономика, и родители с детьми, они трудились все вместе в саду, на огороде и так далее, то вот этот труд и постановка маленьких задач, она с 6 лет начиналась. Потому что детки в сельхозэкономике, они трудились 6 лет, уже им давали какие-то ответственные задания. И человек прям с маленького возраста растил в себе эту ответственность. У нас, к сожалению, сейчас на этом нету такого акцента, и просто родители отдают в сад, где дети просто проводят время, там узнают какую-то информацию, потом в школу. Но насколько в школе у нас растят эту ответственность, насколько, ну, помогают вот вырасти так. Очень мало, если это есть. Но вот этот совместный труд, когда человек может что-то сделать и почувствовать, что он смог, его за это похвалят, он понимает, видит, как это работает, и он потом понимает, что, в принципе, это основной алгоритм по жизни. Начни с малого и наращивай, наращивай компетенции, и ты станешь профессионалом и уверенным, и сильным лидером, и так далее. В конечном счете это повлияет и на доход в жизни, и на статус, и просто на отношения, потому что ты будешь окружен такими же людьми, потому что подобное, оно притягивает подобное. И, соответственно, когда человек, лидер, растит второго уровня, то когда человек становится профессионалом, он становится третьего уровня корпоративной культуры, который называется «Я крутой». И «Я крутой» — это человек, который с большими результатами, он может там мега быть профессионалом. В книге, в которой вот эти уровни описаны, я, кстати, советую ее прочитать, если у вас есть время и желание. Это одна из самых моих любимых книг. Она называется «Лидер и племя. Точка. 5 уровней корпоративной культуры». И автор Дэйв Логан. Очень классная книга. Я считаю, ну, каждый найдет для себя зоны роста, читая ее. И мы сейчас обсудим. Я так адаптивно под наш социум, скажем, изложу эту информацию. И вот когда человек становится «я крутой», то в книге описывается, что это могут быть выдающиеся врачи, ученые, нобелевские лауреаты, прям, ну, реально люди с результатами. И это люди, вот как раз, знаете, так термин сейчас есть, достигаторы, которые вот достигают, прут вперед и так далее. И вот, кстати, важным моментом перехода человека на третий уровень — это научить его строить отношения хотя бы с одним человеком. И «я крутой» это умеет очень хорошо. То есть он умеет строить двухсторонние отношения. Но, Анна, как вы считаете, если человек умеет с людьми строить отношения двухсторонние, это плюс или минус? Или есть ли минусы в этом?
Сложно сказать, но мне кажется, плюс, ведь тогда он успешен в социуме.
Да. Но есть вот как раз момент «я крутой», я его раскрою, ну, будет понятно. Вот если, допустим, я с вами одну какую-то тему обсужу в рамках двухсторонних отношений. Мы, допустим, хорошие появились, коллеги. И я какую-то тему обсужу с вами. А потом я пойду к какому-то нашему общему знакомому и эту тему обсужу под другим углом, выгодным мне именно с этим человеком. И эта информация может противоречить той, которую мы с вами обсудили. И когда мы, допустим, встретимся, и, допустим, вы с этим человеком потом поговорите, и возникнет диалог, в котором выяснится, что я эту тему с вами по одному обсудил, а с ним по другому. И потом вы подойдете ко мне, скажете: слушай, а ты со мной вот так, а там вот как-то наоборот. А почему? Я скажу: а я такого не говорил. Я вот так вот. И там, ты меня неправильно понял. А на что это похоже, Анна?
Ну, вспоминается фраза «чистый бизнес, ничего личного».
Да, да. Такое. И еще второй момент – это политика, да, еще называется. Когда люди политичные, они в своих интересах что-то решают. Или же, ну да, это выгода, манипуляции и так далее. Но это лучше, чем вообще не уметь отношения строить. Но, тем не менее, это люди, ну, которым, ну, не всегда ты можешь доверять. Вот, и в основном, там анализ, скажем, в книге есть, и вот в Америке 50% компаний, они возглавляются именно лидером «я крутой». И если компанию возглавляет или проект человек уровня «я крутой», то эта компания будет успешна, она, ну, вот поэтому американские компании, они зачастую завоевывают мировой рынок и так далее, потому что там очень много лидеров «я крутой». И там еще в скобочках так добавляется, знаете, мелким шрифтом «а ты нет». Вот так приблизительно они мыслят. Я ни в коем случае там не про политику или страны, я именно про уровень развития. Это исследование научное, которое не привязано там к стране или чем-то еще. То есть это исследование вообще американского ученого. Поэтому тут нету какой-то политической подоплеки, это лишь рассуждение. И человек-лидер уровня «я крутой», он, управляя людьми, формируя команду, он набирает команду второго уровня. То есть моя жизнь отстой. Почему? Потому что это в основном не инициативные люди, которым нужно говорить, что надо делать, и ими управлять. И, соответственно, это удобно, я крутому, формировать такую команду, потому что, ну, ими просто легко будет управлять и говорить просто, что им делать. И у Якрутова, у него нету равных зачастую в проекте, просто есть он, великий, единственный человек. И когда компания развивается или человек развивается, человек третьего уровня, он может столкнуться с двумя состояниями. Кризисным или с созидательной точки зрения. И оно, ну, в зависимости от его, скажем, системы координат. Он подумает, а кому я это все оставлю? Ну, то есть, когда проектом управляет я крутой, там нету людей, которые могут потом это все подхватить, если его не станет, и продолжить. Поэтому там великие компании, медицинские центры, корпорации, они разваливаются, когда уходит лидер, там умирает или просто хочет уйти на покой, и он не взрастил преемников себе, да, и людей, которые разбираются, то все это уходит вместе с человеком. И вот когда человек третьего уровня понимает, а кому же я это оставлю, он начинает растить людей и подтягивать их до третьего уровня. И то есть это с депрессивной точки зрения, а с созидательной человек развивается и такой, так, мне же это обязательно наследие надо ставить и растить людей, и он естественным образом это делает. И люди развиваются, и формируется компания четвертого уровня, которая называется уже не «я крутой», да, а «мы крутые». Вот такая культура у людей. И таких компаний и в Америке мало, и вообще в мире мало, но это очень устойчивые компании, и там культура построена на трехсторонних отношениях. И в чем преимущество трехсторонних отношений? Мы с вами говорили, да? Вы говорите, ничего личного, просто бизнес. Но очень удобно многие вопросы решать втроем. То есть в этой компании, если нужно какой-то вопрос решить, то зачастую она решается втроем. Не вдвоем, а втроем. И в чем преимущество? Вот если мы какой-то вопрос с вами решаем, и еще третий человек, который с нами, допустим, в проекте или в этой беседе участвует, вот как это влияет на наш диалог и результаты его? Как вы считаете?
Мне кажется, объективно начинается какой-то прогресс компании.
Да, и он заключается в том, что если мы втроем более-менее на равных общаемся, не на позиции эгоцентризма, да, где есть там человек, допустим, который никого не готов слушать, а готов ну, в диалоге обсуждать и на основе какой-то объективной информации коллективно принимать решения, а это возможно как раз на базе компетенций. То есть, когда я крутые собираются, да, профессионалы, то они принимают решения не из разряда, ну, давай вот так, или я вообще не знаю. Они работают с информацией, анализируют, и после этого принимают решения, да. То есть на основе какого-то видения, а не просто, ну, с головы. И в этом случае очень прозрачная культура. Потому что это как молекулярная такая сетка, которая состоит из многих-многих троек компании. И поэтому все все знают, очень прозрачная культура, и все понимают, куда мы идем, что мы делаем и почему. И никто не боится спросить там у лидера, а почему так и так далее. И он, ну, ответит, не скажет, ах ты ж там сосунок или кто-либо еще, как иногда бывает, да. И отличительной чертой Вот мы говорили, третьего уровня компания, это вот есть я крутой, и второго уровня все ведомые, которыми он управляет как хочет, какую-то информацию прикрывает, чтобы не договаривать, чтобы сохранять свою позицию, власть и так далее. А четвертый уровень – это на нескольких столпах стоит. Первый – это классный продукт, то есть классный продукт в компании, которым, ну, очень нравится клиентам. Второе – это классная корпоративная культура внутри, то есть сотрудники счастливые на работе. Они реализуют свое предназначение, реализуют свой потенциал, хорошие отношения в коллективе, зачастую там может быть даже организовано какой-то досуг или забота о сотрудниках, ну, из разряда там бесплатное питание или может быть спортзал, разные вещи. Третье – это классный сервис. То есть есть у нас, знаете, я с разными компаниями, проектами сталкивался. Бывает, продукт классный, люди классные, но они так паршиво доносят вот свой продукт людям, такой плохой сервис, что, ну, все это смазывается. Просто потому что люди похабно оказывают тебе этот сервис, и смазывается все впечатление от воспользования этой услугой. И четвертое – это то, что у них есть конкуренты. Они хотят от мирового господства завоевать все рынки, и, в общем, у них есть конкуренты, с которыми они воюют. И вот, соответственно, в этой среде – это компания «Мы крутых», в которой прозрачная корпоративная культура, они двигаются вперед. И пятый уровень – он немного меньше отличается от четвертого. Таких компаний, ну, в мире очень мало. Это 1-2% от общего списка. Это все то же самое, что в четвертом. То есть это классный сервис, классная культура внутри коллектива, классный продукт, но у них нету конкурентов. Потому что они настолько сосредоточены на том, чтобы приносить пользу этому миру, что... У них просто они не думают, что нужно с кем-то конкурировать, они просто помогают и совершенствуют мир с помощью своего продукта. И автоматически и сотрудники счастливы, и клиенты счастливы, и все это вокруг вот этой культуры созидания. Конечно же, сюда не входят компании, которые занимаются разрушением здоровье или сознание людей, да, то есть это не алкогольные компании, табачные компании или компании, которые там производят разврат и то, что приводит к деградации человека. Компания даже с культурой пятого уровня, она никогда не станет максимально полезной человечеству, да, потому что это такая будет здоровая система, которая направлена на разрушение человечества, да, или эксплуатацию человечества. То есть сам продукт, он должен приносить реальную пользу и не разрушать, улучшать этот мир. И эти продукты, они могут быть разные, и, конечно же, здесь нужно анализировать, изучать, обретать свой разум и понимать, я с помощью этого продукта или услуги улучшаю мир, улучшаю жизнь людей или разрушаю ее. И получая этот ответ, ну, я понимаю, хочу я в этом участвовать или нет. Ну вот как-то так. Вот такие пять моментов, которые формируют компании и формируют лидеров. И рыба, она всегда и гниет с головы, и оздоравливается с головы. Поэтому какой лидер, такая и компания. Не бывает по-другому. То есть, по сути дела, сотрудники, компании, люди – это прямое отражение того, ну, какой лидер. И какой посыл мы, да, то есть он двух направлений. Если я тружусь внутри какой-то компании, то я понимаю, анализируя, в какой культуре я нахожусь. И я просто могу сопоставить, меня это устраивает, я хочу в этом двигаться. Если да, то я счастливо дальше развиваюсь. И если я вижу, что, может быть, у меня нету там развития или каких-то перспектив, потому что, условно говоря, лидер, я крутой, да, ему не нужно развитие сотрудников, то, а я хочу развитие, да, то я выбираю пойти дальше, созидать, расти как человек, как личность и так далее. И вот эти два момента, они помогают включать именно самоанализ и понимать, куда я хочу двигаться. И во-вторых, если я лидер, то какой я лидер? То есть хочу я развиваю людей или просто их эксплуатирую, обманываю и так далее. И вот эти моменты, они оздоравливают общество. То есть эта информация, она больше к самоанализу лично человека и принятию решений собственной жизни, да, то, как мы Иосифа Бродского цитировали, что не на внешние обстоятельства мы спихиваем, а на себя, на свою жизнь, в которых обстоятельствах я оказался, и я принимаю решение, в каких обстоятельствах я хочу жить. И это наше истинное лидерство даже просто в нашей индивидуальной жизни. То есть не обязательно это в какой-то проекте компании, ведь мы как минимум должны быть лидерами в своей жизни, в своих семьях, в тех позициях, которые мы занимаем. Таким образом, мы можем оздоравливать свою жизнь, улучшать на правильных принципах, да, принципах благости, созидания, ну, не разрушения. Ну, такие вот дела. Анна, может быть, мы ответим на вопросы, если есть, может быть, у вас есть какие-то вопросы.
Спасибо большое, очень интересная тема. И вот у меня интересный такой вопрос, логично, наверное, возник. А каждый ли может стать лидером? Вот, например, человек пока не является, пока занимает какую-то подчиненную должность, и нужны ли какие-то задатки для того, чтобы вырасти в лидера там 4-5 уровня? И всем ли это нужно? Или для того, чтобы стать лидером, нужны какие-то все-таки внутренние критерии и качества?
Ну, я как бы отвечу на этот вопрос с двух сторон. Скажу так, что из каждого человека лидера вырастить не всегда возможно. Ну, смотря какого. Как минимум, повторюсь, человек может стать лидером в своей жизни и в своей семье. То есть мужчина, например, он может быть лидером в своей семье, и он лидером может в своей жизни, если он, например, наемный сотрудник. И в этом ему не обязательно нужно сокрушаться, потому что есть многие люди, которым комфортно просто ходить, выполнять свои обязанности на работе, условно говоря, там, программирование, или дизайн, или инженерия, или там, библиотекарь, или врач, или учитель. И это прекрасная работа, в которой ты не обязательно можешь быть руководителем или лидером, да, в каком-то глобальном моменте. Но ты лидер в том, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, насколько ты эффективно выполняешь свою работу, обязанности, и насколько ты делаешь вклад в этот мир. Вот, ты на это можешь повлиять. И такого лидера можно воспитать, и может вся компания быть лидером. Вот вся компания, 50 сотрудников, все могут быть лидерами. То есть, как я говорил на прошлом эфире, вот по 5 порокам команды, когда есть светлая корпоративная культура, когда все знают вообще, для чего они трудятся, какую пользу миру они приносят. И вот про то, как в Советском Союзе была американская делегация, и они шли по коридору, ну, теперешнего Роскосмоса, и уборщица задела ногу одного американца из делегации, и он вскрикнул: «Что вы делаете?» спонтанно. Она ответила: «Как что? Ракеты в космос запускаем». То есть и в этом уборщица, она лидер, она убирает, она готовит, делает чистую среду в административном здании, и это ее сопричастность к тому, что она ракеты в космос запускает. Благодаря этой чистоте. И в этом мы можем быть лидерами. Это не пафос какой-то, но это реальность. Это просто ответственность вот за ту сферу жизни, которая у нас есть. Но также есть много людей, которые обладают лидерскими качествами, и они не реализуют свой потенциал. И из таких людей можно и нужно растить лидеров, но это лидерство, оно как раз должно быть построено на благостных принципах, потому что есть люди-лидеры, которые деструктивные, а есть те, которые созидатели. И как раз вот когда мы растим лидеров, то нужно понять, а каких лидеров мы растим. Те, кто привносят деструктивные моменты в социум, или созидательные. То есть бывают лидеры такие, под которыми все люди просто скрипят и плачут, да? И, соответственно, не все будут счастливы. Даже, может быть, проект хороший, но лидер может быть не очень хороший. И тогда будет проседать, да, классный продукт, классный сервис, счастья в проекте нет. Поэтому эта тема такая для изучения принципов чистоты лидерства и неэксплуатации людей. И это как раз то, что я сказал в начале. Лидер – это тот, за кем добровольно люди идут. Не в смысле я оказался в такой системе, поэтому я должен. А я счастлив идти под руководством такого лидера. Я хочу за ним идти, потому что он классный, он делает классные вещи, я просто хочу быть рядом с ним. Поэтому подрезюмирую, не совсем важно понимать, что такое лидерство. Лидер может быть просто рядовой сотрудник, да, на своей позиции, но все вот прям лидерами наверху не будут. У каждого есть свое предназначение, кто-то счастливо может выполнять, я тут намеренно не говорю какие-то простые задачи, да, или примитивные задачи, да, потому что каждый человек талантлив по-своему. Учитель, врач, юрист, художник, дизайнер, музыкант. Каждый человек талантлив по-своему. Это непростые задачи, потому что человек совершает много усилий в том, чтобы это делать профессионально. И поэтому это такая же уважаемая работа, не менее, чем просто быть руководителем или лидером. Как-то так.
Да, очень важный момент. Спасибо вам большое. И вот такой вопрос: а за счет чего вообще растет лидер вот по этим ступеням? Потому что, насколько я понимаю, более высокие ступени — это уже не столько какие-то качества профессионализма, это больше личностные качества или даже духовные. То есть за счет чего развивается лидер, чтобы стать таким идейным вдохновителем, за которым все добровольно идут?
Конечно, фундамент — это образование. Конечно же, духовное образование или нравственное, благостное, да, мы можем это по-разному называть, или культурное образование, или интеллигентное, да, потому что все эти сферы, они построены на служении и заботе людям, потому что настоящий лидер – это не вот тот, кто сверху, а тот, кто больше снизу, и он служит большему количеству людей и заботится большему количеству людей. И поэтому первое – это образование. Есть люди, конечно, самородки, которые вот просто харизматичные, сильные люди. Им достаточно просто дать образование, они дальше как ракета полетят. Но есть также категория лидеров, которые выращиваются рядом с другими лидерами. То есть помимо образования, ему просто нужно быть рядом с кем-то, с таким же сильным лидером, от которого он впитает еще помимо знания вот эти вот качества лидера. И, как я говорил ранее, раньше это родители прям сильно-сильно давали, и это автоматически реализовывалось благодаря близкому контакту с детьми, потому что сельхозэкономика, и дети с родителями не трудились с детства, и очень было много-много близкого контакта, когда это естественным образом происходило. Сейчас семьи, они в основном разобщены, и дети, они учатся там в садике, в школе, родители вкалывают на работе, и такого близкого контакта нету, но родители могут уделять это после работы, в выходные, прям осознанно прилагая усилия, искать такие активности, которыми они могут прививать это детям. В общем, подрезюмирую то, что первое – это образование, это на всех уровнях важно, чтобы лидеров растить правильных. И чтобы И где его черпать? Это священные писания, это вот книги такие, которые правильным ценностям учат вот лидеры племя, которые, я говорю, вот там пять пороков команды, Патрик Ленсиони, они все разбирают правильные принципы. Тот же Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. Там все правильные принципы, они абсолютно духовные, и это не значит, что вот это что-то отдельное. Все это из священных писаний, взято рано или поздно, это все духовные принципы. Просто они сепарированы, и часто вот кажется, что это отдельно. Но все эти моменты, их можно найти и выудить. Из священных писаний это есть. Вот. Поэтому образование, и вот есть лидеры-самородки, их немного, и остальных лидеров нужно именно отношениями, и так далее, вот взращивать, помимо образования, и так далее, личности взращиваются. Ну, вот так.
Спасибо большое за ответ. И вот такой вопрос. Как нужно вести себя подчиненному с лидером 4 или 5 уровня?
Ну, это удача, если ты оказался с лидером 4 и 5 уровня. Я думаю, что это как раз среда, которая тебя развивает. Это лидеры, которые тебя развивают, заботятся, готовы слышать. И поэтому, если у тебя есть цели, планы, желание куда-то расти, то ты легко с лидерами такого уровня можешь это все проговорить, обсудить, спросить и получить поддержку. Да? Поэтому в таких компаниях автоматически ты будешь профессионально развиваться, как и как личность расти. И здесь просто, ну, если ты оказываешься в такой компании, это удача. То есть ты просто, просто нужно понять этот культурный код, принять, что профессионализм – это круто, работа в команде – это круто, отношения – это круто, классный сервис и забота о клиентах – это круто. Ну вот, вот так вот. И просто жить. И эта среда, она тебя автоматически вытащит наверх. Но автоматически это при условии, если ты будешь прилагать усилия. Не в смысле, ты просто сел и все будет автоматически. Автоматически это в смысле, если ты примешь эту культуру и станешь таким же трудолюбивым, заботливым и командным человеком. Ну вот как-то так.
Спасибо большое за вдохновляющие ответы. Вот такой, мне кажется, важный вопрос. Много видела компаний, которые начали с идеи созидания, пользы миру и людям, но почему-то они развалились, хотя люди горели одной общей светлой идеей. Какие могут быть причины этого?
Ну, причины бывают разные. Это могли быть отсутствие компетенции лидеров, это могли быть изменения там мировой ситуации, знаете, там вот сейчас как пандемия или что-то еще, то есть многие были стартапы, и они могли не удастся, потому что они делались больше под офлайн, там живые мероприятия или что-то такое, а это сейчас, ну, все трансформируется, и, соответственно, неудачно выбранное время было, да. А также, ну, это разные моменты могут быть, но в основном это отсутствие каких-то компетенций, потому что лидеры, которые пытаются создать какой-то проект, у них есть цель, и он действительно не оторванный от, ну, от реальности, то вот они делают, не получилось, они ищут другие варианты решения. То есть если это не получилось, либо это было что-то ненужное, не в то время, оторванное от реальности, ну, либо лидеры там недостаточно энтузиастичны и, ну, просто сдались вначале. То есть, ну, разные факторы, это, ну, индивидуально. Можно, я так обширно ответил, но это индивидуально. Разные проекты могут быть разные факторы.
Спасибо большое. Ну, то есть важный такой вывод напрашивается, что лидеры 4 и 5 уровня — это не просто лидеры, которые движутся благой идеей, но они при этом и качественные руководители, у которых есть знания, как это делать, верно?
Да. Да. Вот еще важный момент, который дополню, это то, что у нас часто люди, ну, идея есть классная, есть энтузиазм, но в компетенции и квалификации не хватает, поэтому вот чаще всего, ну, на этом все заканчивается. То есть не хватает квалификации. Энтузиазм, идея есть, а вот квалификации не хватает.
Ну да, в принципе, это важный момент, что нужно во всем иметь образование, особенно в навыке руководить людьми. Спасибо большое, что об этом говорите. И вот такой интересный вопрос. Часто сейчас можно встретить проектную работу, то есть нет как такового постоянного персонала, набираются люди для проекта, выполняют работу, сдают его и расходятся. Хочется узнать мнение лектора на такой вариант и как тут должен вести себя лидер.
Ну, здесь это больше работа на результат. И это у Антона Макаренко, его педагогической поэме, это излагается как сводный отряд. То есть, когда он развивал колонии и заботился о подростках, после его образования именно колонистов, это были малолетние преступники, не было рецидивистов вообще, то есть никто не возвращался, кто прошел через колонию Антона Семеновича Макаренко, назад не возвращался, то есть именно к бандитской жизни. А в других 50% колониях была статистика рецидивистов. Почему так? Потому что он формировал как раз запрос на профессиональное развитие, говорил, что вам нужно цели в жизни ставить, и приучивал любовь к труду. И у них были сводные отряды, там тоже это было становление советской системы, все что-то рушилось, что-то созидалось, и поэтому много разных разноплановых задач надо было делать. Вот. Сейчас, ну, теперь вернусь к именно вопросу проектному. Я думаю, что мой опыт, что если это временные отношения, временные люди, то здесь должно быть построено хотя бы на уровне «мы крутые». То есть это классный сервис, классный продукт и классная культура внутри. Понятно, что если это краткосрочные проекты, сложно здесь сформировать какую-то культуру, да, и глубокие отношения, но, по крайней мере, порядочность, взаимоподдержку, идти навстречу, обучаться и довести работу до результата, это можно, да. И, соответственно, это даст и результаты вам, да, вы достигнете, вот у вас прошел проект, вы его за 3 месяца, там, полгода выполнили, ушли. Но за это вы сформировали классное впечатление, и будет сарафанное радио, и к вам еще кто-то обратится, да? А более того, чем больше таких проектов, тем все равно так или иначе костяк у вас формируется, и кто-то с вами всегда будет, там, 2-3 человека, кто-то будет меняться, но люди, с которыми вы прошли огонь в воду там, во многих краткосрочных проектах, так или иначе вы потом сплотитесь, и это зачастую превращается в какой-то долгосрочный стабильный проект, в котором люди не хотят разлучаться и хотят делать что-то долго вместе.
Спасибо большое, да, тоже очень полезный ответ для понимания этой темы. И вот тоже вопрос такой появился, что здравствуйте, получается, что вот это самоощущение лидера должно не от внутренней самооценки зависеть, а от его вклада в социум? Просто до уровня «я крутой» можно поработать просто с психологом?
До уровня «я крутой» нет. «Я крутой» — это уровень, как я говорил, это профессионал, это человек с результатами. Я говорил, что это выдающиеся врачи, ученые, нобелевские лауреаты или просто какие-то лидеры, которые на основе результатов стали такими. То есть на основе самооценки, я чувствовать себя «я крутой», «я такой вот классный вообще», но при этом человек будет работать или вообще не работать, или работать на какой-то простой работе. Ни в коем случае не хочу там никого принизить. Знаете, из разряда вот таксисты у нас это знают, как управлять страной, вообще на все темы знают. Я как-то ехал на такси, тоже на мастер-класс по менеджменту, и было там 7 утра. И таксист спрашивает, ты куда едешь? Я говорю, на мастер-класс по менеджменту. Он говорит, и что, помогает? Я говорю, да, классно. Я обучаюсь. Вот Максим Батарев, очень профессиональный управленец. У него жизненный, прожитый, классный опыт. Он не теоретик. Он такой, да, что там учиться? Я вот и начал мне рассказывать, в общем, как надо управлять людьми. При этом, на такси вез меня на мастер-класс. Вот. Поэтому это такое ложное представление, когда человек, ну, имеет раздутое эго, но квалификации нету. И это наоборот такой, знаете, то ли гордыня, то есть человек, он в иллюзии находится. Потому что я крутой – это результаты, равно результаты. То есть, ну вот как-то так. Яркий пример, ну, такой, знаете, может быть, это там Илон Маск, Стив Джобс. Вот это я крутой. Это яркие примеры людей там из современности, скажем так. Но это не человек, который просто самомнением. Потому что есть такой еще термин, называется синдром самозванца. Особенно вот как раз я вначале про блогеров упоминал, да, которые лидеры мнений. Они могут мнить себя, ну, там, великими бизнесменами, или там у них вообще гармоничные и так далее люди, но при этом, если в реальную жизнь заглянуть, не в Инстаграм, а в реальную жизнь, то у них этого ничего нету. Это, ну, как бы лицемерие от начала до конца и вранье. Поэтому здесь важно, чтобы человек был с результатами. И тогда это я крутой. Психотерапевт или психолог, который проработает самооценку, он лишь может помочь, ну, просто вернуть тебя в твое адекватное состояние, где ты нормальный, вот ты, и куда тебе надо стремиться, чтобы я крутой. Это нормальный психолог. Если психолог качнет, что ты крутой, но без результатов, то это вредитель, а не психолог. Он, ну, ломает эго человека и вводит его в иллюзию. Просто играет на его там эго и так далее.
Да, мне кажется, это очень важная вещь, что вот это самоощущение «я крутой» должно на чем-то быть основано. Спасибо большое. И еще вопрос пришел вот такой. Сейчас бурно развивается самозанятость. Можно ли самому без подчиненных как-то прокачаться до уровня крутого лидера, чтобы самому себе стать хорошим начальником?
Абсолютно, абсолютно самозанятость, самозанятый человек абсолютно может быть «я крутой». Более того, это не только сейчас, я могу вам до того, как появилась самозанятость и фриланс, массу примеров привести «я крутой». «Я крутой» — это просто стоматолог, у которого есть свой стоматологический кабинет, он мега-крутой специалист, и вот он крутой. И нет, и в его системе координат нет никого равных, и он мега результативен, много работает, много помогает людям, лечит зубы, и это я крутой. Это может даже электрик быть, который мега крутой специалист, и он сам на себя работает, делает классные крутые проекты и так далее и тому подобное, и тоже может быть я крутой. Поэтому человек, будучи один, он может быть я крутой, абсолютно. То есть, но именно на результатах и на профессионализме. Это все базируется.
Спасибо большое за ответ и за экспертность вашу. И вот такой вопрос пришел, тоже, мне кажется, очень важный и распространенный. Как поступать человеку, если он понимает, что лидер поступает не так? И интересно узнать два пути действия. Когда ты непосредственно можешь обратиться к лидеру, есть возможность, что он тебя услышит. И второй вариант, если лидер недоступен.
Очень классный вопрос. Это прям даже с вдохновением отвечу на него. Есть несколько путей. Самый правильный и самый простой – это прямота, да, прямота. То есть, когда лидер поступает неправильно, можно мягко, уважительно подойти и дать обратную связь. Иногда может быть страшно и непонятно, и как человек отреагирует, или просто, ну, знаете, есть люди, которые волнуются, как я скажу лидеру, руководителю, что он что-то делает не так, можно писать письма, в которых вы можете спокойно изложить очень уважительное, правильное письмо и его отправить. И потом это может привести к живому диалогу. Это может быть голосовое сообщение. Я иногда так делаю, если я понимаю, что я текст напишу человеку, а он может, ну, какой-то неправильный эмоциональный окрас через это письмо получить. Поэтому я доброжелательным, позитивным голосом могу надиктовать аудиосообщение. Ну или же по телефону созвониться. То есть разные варианты коммуникации, их индивидуально надо рассматривать. И если руководитель, с которым нет связи, и он себя неадекватно ведет, тогда это то, что я как раз говорил ранее, это самоанализ. То есть понять, я какие у меня представления, в какой культурной среде я хочу находиться. Соответственно, вспоминаем цитату Иосифа Бродского: мы не перекладываем ответственность на внешние обстоятельства, и мы управляем этими обстоятельствами. Таким образом, мы являемся лидерами в своей жизни. То есть мы понимаем, я нахожусь в токсичной среде, лидер ее создает неправильной, я на это повлиять не могу, я не могу лидеру дать обратную связь, так как он там эгоцентричен или просто технически недоступен или что-то такое. Поэтому я просто формирую запрос на профессиональное развитие, ищу себе там нетоксичную компанию, в которой я могу счастливо работать, либо стать самозанятым, ну, из такой категории.
Спасибо, да, тоже очень практичный метод. И вот такой вопрос пришел. Регулярно сталкиваюсь с позицией «отвергаешь, предлагает лидеров». И это выглядело достаточно агрессивно. Причем «предлагай» — это означало «бери на себя ответственность и делай сам, раз такой умный». И как тогда высказывать обратную связь, если это чревато возможными обязанностями и новым объемом работ, а ты просто хотел поделиться своим мнением?
Очень классно. Здесь нужно переходить в плоскость «мы». То есть мы, то есть диалог может так не получаться, если ты даешь обратную связь с позиции «я» или руководитель все воспринимает с позиции «я». То есть я крутой, я крутой. Диалог нужно строить так: что мы можем сделать вместе, чтобы завтра было лучше в нашей компании, в вашем проекте, и разделить обязанности, сделать это вместе, чтобы было лучше. Подумать, поискать, и вот что мы можем сделать. Тогда это чувство сплоченности, команды и желание вместе улучшить это место.
Спасибо большое, тоже очень полезно. И вот такой вопрос. Есть лидерские качества и задатки? Вижу, как что можно улучшить в работе, но начальник меня особо не воспринимает всерьез. Что можно с этим сделать?
Это может два пути. Либо начальник, я крутой, и вообще ему все равно, ему важно, чтобы вы просто были второго уровня вечно, и он не заинтересован в вашем развитии. Либо иногда, ну, бывает так, что руководитель может не видеть потенциал человека, поэтому это можно доказать своими поступками, компетенциями, да, когда он заметит, захочет с вами пообщаться. Вот. И третий вариант, он тоже бывает, это когда сотрудник вот как раз какие-то непрактичные, нереалистичные идеи приносит, и, соответственно, руководитель этот футболивает. Но, скорее всего, это вот больше первый или второй вариант. То есть, либо я крутой, и ты мне просто нужен второго уровня, либо ну, не слышит. Ну, то есть, в этом надо разобраться, пообщаться, увидеть, и тогда понять, либо принять обстоятельства и ну, не переживать, либо понять, что, ну, как к предыдущему вопросу, если руководитель не слышит, то я тогда Иосиф Бродский, принимаю решение своей жизни, хочу я здесь быть или же я ищу себе альтернативу.
Очень важный, конечно, момент ответственности. Спасибо большое, что тоже о нем сказали. И, наверное, последний вопрос на сегодня, но очень важный и практичный, потому что наверняка нас слушают те, кто не хочет становиться лидером, но хочет работать в комфортных для себя условиях. И вопрос звучит так. Могут ли сотрудники как-то повлиять на то, чтобы их лидер вырос до следующего уровня?
Да, это тоже может быть. Это делается за счет нескольких моментов. Как есть в Ведах, это описано, что людьми управляет лидер, которого они заслуживают. Поэтому, если вы хотите другого лидера, не обязательно его свергнуть или ну, поменять, то вы должны сами измениться. Вот есть у вас, допустим, руководитель, и у вас 5 коллег, да, и вы вот под одним руководителем. Изменитесь, станьте мега крутыми профессионалами, и либо у вас поменяется руководитель, либо руководитель, если он с запросом на профессиональное развитие и сам хочет развиваться, он увидит, меня тут вообще снизу подпирают, надо шевелиться, и он будет тоже развиваться. Это первая модель, и она очень рабочая и действенная, ее нужно использовать всегда. Даже почему она рабочая и действенная? Если вы будете развиваться профессионально, все сделали, что могли, и руководитель все равно в бронепоезде, и он не меняется, то вы классный профессионал, и вы легко себе найдете альтернативу. То есть вы, это не последняя надежда. Это компания-проект, в которой вы сидите, да, и вот все, руководитель ничего не делает, и вы закисаете, да, что я тоже, ну, много раз наблюдал. Поэтому просто развивайтесь профессионально, делайте это с коллегами, и дальше либо вы увидите, что руководитель, он не хочет развиваться и эксплуатирует вас или хочет как-то подавлять, либо же, ну, пойдете в другую компанию, либо лидер, ну, будет развиваться. Второй момент – это дарить книги руководителю очень ненавязчиво, с позитивом, с благодарностью, не из разряда, ну, как-то, ты вот тупой, на тебе вот книгу для лидеров и стань нормальным лидером. Это не будет вдохновлять руководителя, лидера развиваться, это будет, ну, такое неуважение снизу. Поэтому правильный посыл должен быть, который вдохновит лидера там прочитать, пообсуждать и развиваться, двигаться вперед. У меня такие тоже есть примеры, и они рабочие. Но шаблона или волшебной таблетки шаблона нету. У всех по-разному бывает, зависит от человека. То есть нужно просто пробовать, а по ситуации потом в моменте наблюдать. Как бы развивается, не развивается, а дальше принимать решение, что делать самому.
Тоже очень практичные советы. Спасибо вам большое, в принципе, за этот эфир, потому что он вдохновляет на то, чтобы не останавливаться на месте, двигаться, развиваться к благой цели, к служению Богу, к помощи людям. И это прекрасно, потому что можно быть лидером в любом положении, просто лидером в собственной своей жизни. Поэтому спасибо большое, Артём, что сегодня были с нами и раскрыли такую интересную и важную тему.
Анна, спасибо большое за приглашение. Надеюсь, мой эфир был полезен. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. Может быть, там в режиме переписки я отвечу. Но надеюсь, это знание вам поможет и стать самим лидером лучше, понять, в какой культурной среде вы находитесь, как вы можете улучшить. Но всегда, всегда, как говорит Махатма Ганди, мы должны стать той переменой, которую мы хотим видеть. То есть всегда начинаем с себя.
И это прекрасное, очень вдохновляющее завершение эфира. Будем снова рады видеть вас на волнах Веда Радио. И до встречи.
Да, спасибо вам большое. Прекрасного всем дня.